Добрый день, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 21 февраля, среда, и в студии для вас работает Анастасия Середа. И сегодня поговорим вот о чем. В ночь на 21 февраля ряд российских Z-пабликов опубликовал сообщение о гибели 65 российских солдат в результате удара ВСУ по полигону возле села Трудовское в Волновахском районе Донецкой области. Российские СМИ сообщают, что удары наносились из системы «Хаймарс». По данным российской службы BBC, военнослужащие 4-й, 5-й и 6-й роты 36-й гвардейской мотострелковой бригады были выстроены на полигоне и ожидали прибытия командующего 29-й армии Восточного военного округа генерал-майора Олега Моисеева. В российском интернет-сегменте возмущаются действиями командования, мол, выстраивать личный состав посреди поля, и предположили, что украинские войска могли узнать о построении через агентурную и радиоэлектронную разведку, а также увидеть БПЛА. Расстояние от линии фронта до места удара более 26 километров. На встрече с Владимиром Путиным 20 февраля, докладывая о военной обстановке на левом берегу Херсонщины, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о зачистке украинского плацдарма в Крынках. В оперативном командовании «Юг» опровергли заявление министра, назвав его манипуляциями и фальсификацией фактов. В Американском институте изучения войны также не увидели подтверждения словам Шойгу. Как ВСУ удалось нанести России урон под Волновахой? Где РФ просчиталась с плацдармом в Крынках и зачем Шойгу доложил Путину недостоверную информацию? На каком участке фронта ожидать обострения в ближайшие дни? Еще покажем, что нашли эксперты внутри северокорейской ракеты, которой недавно Россия обстреляла Украину, и проедем на поезде от Херсона до Краматорска. Мои коллеги назвали его «Поезд «Война-война». Сегодня гости эфира Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление», также Евгения Китаева, фронтовая журналистка «Радио Свобода», и Ольга Модина, журналистка «Донбасс Реалии». Я напомню вам, чтобы вы подписывались на телеграм-канал «Донбасс Реалии». Там много интересных тем, касающихся Донбасса, а также самые интересные фрагменты эфира. Ну а для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. В эти сутки российские войска атаковали Ивановское на запад от города. По направлению к Северску штурмовали Выемку. Авиаудары. Веселая, Раздоловка, Часовьяр. Западный край Донецка. Армия Украины, по данным Генштаба, отбила штурмы Ласточкина, Степового, Северного и Неверского. На восток от Ласточкина накануне агрессор, по данным Deep State, имел продвижение. И в целом, по риторике российской пропаганды, этот населенный пункт сейчас является для РФ приоритетным под Авдеевкой. На Маринском участке под атаками были Новомихайловка, Георгиевка и Победа. Всего 20 штурмов. Авиаудары. Александрополь, Очеретина, Орливка, Таненькая, Новомихайловка и Водяная. Лиман Кременная, Купинск. Под атаками в эти сутки были Синьковка, Терны и Белогоровка. Авиаудары. Песчаная, Белогоровка. На юге Донецкой области, по данным Генштаба, армия Украины отбила 7 атак под Причистовкой и Золотой Нивой, что является высокой активностью для этого участка. Авиаудары. Урожайная и Старомайорская.
Российские СМИ и Z-военкоры публикуют видео десятков жертв на своем военном полигоне в оккупированном поселке Трудовское. Трудовское расположено недалеко от Волновахи, а до линии фронта оттуда около 30 километров. Российская служба BBC со ссылкой на очевидцев, а также фото и видеоматериалы утверждает, что погибли до 60 бойцов 36-й гвардейской мотострелковой бригады из Забайкалья. Они якобы вышли на построение и ждали прибытия командующего 29-й армии военного Восточного округа генерал-майора Олега Моисеева. Мы не можем вам показать эти кадры, так как видео там с телами, и нас могут заблокировать на YouTube. Но вот как это комментируют очевидцы произошедшего.
В чистом поле. Командиры, всю роту походу четвертая. Да канает шестая там, просто пи***ц. Две роты на***. Вот четвертая рота полностью лежит.
К эфиру присоединяется моя коллега Евгения Китаева. Она работает сейчас в Донецкой области. Жень, привет.
Витаю.
Жень, во время выхода украинских войск из Авдеевки ты как раз работала на одном из флангов. Мы показывали в эфире реакции военных на захват Авдеевки, который ты записывала. Сейчас россияне пытаются развивать наступление на Ласточкино и другие села за Авдеевкой. Что там происходит?
Ну, ми працювали в той момент трішки південніше, ніж селище Ластівкове в напрямку Первомайського, Нетайлового. От, власне, українські військовослужбовці з цього напрямку говорять про складну ситуацію, говорять про те, що ще до того, як українські війська повністю покинули місто Авдіївка, з російської сторони штурми були постійно, вони не припинялися. Можливо, були вони меншої інтенсивності, ніж в самому місті, українські військові це усвідомлюють, але говорять про те, що готуються, вони налаштовані на те, що російська армія буде продовжувати свої наступи, і якщо подивитися по карті, там склалася така ситуація навколо цих селищ Первомайського і Нетайлового, воно таке ніби в невеличкій підковці, вони переконані, що російські війська захочуть рівняти фронт, тому вони очікують на збільшення інтенсивності штурмів. Хоча дуже занепокоєні тим, що якщо штурми збільшаться, збільшиться і активність артилерії з російської сторони, вони хвилюються за те, що, можливо, кількість артилерійських снарядів, яка є в них, в наявності в українських військових, може бути недостатньою. Так само і говорять про те, що російські війська дуже активно нині використовують СПВ-дрони. Захід і вихід з позиції ускладнюється. Якщо потрібно дуже швидко вирішити якесь логістичне питання, то ну, це дилема для українських військ. Підвози ну, завести і вивезти, наприклад, людей чи евакуювати, якщо це вдень, то ну, от за це вони, тобто у них найбільше хвилювання йде, що зі збільшенням інтенсивності їм знадобиться і більше боєприпасів.
А як український воєнний
не достає?
А как украинские военные оценивают сейчас потенциал агрессора? Говорят, возможно, говорят о том, что там противнику понадобится восстановление после Авдіївки, или же наоборот, они могут продолжать двигаться дальше такими наскоками?
Ну, ось, власне, вони говорять, що потенціалу в них досталь, але очікують, що буде якесь переформатування підрозділів, тому що частково хтось говорить вже, що частина тих підрозділів, яка була з російської сторони, я маю на увазі, яка була задіяна в місті Авдіївка, вже перекинута напрямок. Ось тому я думаю, що можливо військові в цьому праві, буде якесь невелике переформатування, але інтенсивність боїв не стихає. Ось на тих п'яти напрямках, в принципі, про які говорили в медіа, це Авдіївський, Бахмутський, Куп'янський, Мар'їнський і Роботинський напрямок Запоріжжі, це найгарячіші такі точки нині, і інтенсивність боїв там не припиняється.
Жень, ну вы сейчас работаете на Бахмутском направлении. Российские войска в последние недели усилили давление под Богдановкой и Ивановским. Периодически им удается продвигаться там. Впереди хребет, да, на котором стоит Часов Яр. И аналитики говорят, что именно выход на этот хребет и является их целью. Какая там сейчас обстановка?
Ну, військові українські говорять про те, що дуже сильно тиснуть російські війська, зазнають великих втрат в живій силі на цьому напрямку, але потуг своїх вони не збавляють, тому ну, дійсно ситуація там складна, тому що відбуваються такі дуже інтенсивні бої. Ми працювали дві ночі підряд трішки південніше, в напрямку Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки, ми чули цей бій, тобто ми відчували, що знаходимося і не саме поблизу Богданівки і Іванівського, але цей бій був відчутний, він не припинявся от впродовж ночі, скільки ми перебували в напрямку Кліщіївки. Ми відчували, що артилерійські дуелі, обстріли, авіаційні бомби, каби, тобто це все було чути. Стає зрозумілим, що інтенсивність там дійсно дуже сильна.
Спасибо огромное. Евгения Китаева была в нашем эфире с Бахмутского направления, рассказывала, что там сейчас происходит. Российские дроны атаковали этой ночью Доброполье Донецкой области. Там из-за попадания в здание 7 раненых, среди них спасатель госслужбы по чрезвычайным ситуациям. На месте побывал Сергей Горбатенко.
Ну, прокинулась, підскочила, відкриваю очі, вспышка, летять стекла, летять пластик, летить, ну все летить. Бежу дітей, біжу, в коридорі сидимо, чуємо, летить другий шахет, прильот, через кілька, деякий час невеличкий, летить ще, чуємо опять гух, ну... Потім, коли відбой пішов, то тоді вже почали виходити на вулицю і бачимо, що тут просто жах. Ми вже раз виїжджали, зараз теж кожен день, як на голках, другий рік, а по великому рахунку вже 10-й рік, так.
Біда сталася. Почалося, ну, гудіння, жужжіння, а потім вже вспышка і взриви.
Ваше житло як?
Ну, наше пострадало трошечки. Вікно вилетіло. Ну, от так.
Не думаєте виїхати кудись?
Ну, як буде дуже, дуже, то тоді, звісно, бо дитина є. Дитину врятувати треба.
Ворог знов завдав удару по Покровському району. Один з безпілотників влучив у будівлю, в якій мешкали рятувальники. Внаслідок обстрілу зазнали поранень 4 рятувальники. Зараз їм надається вся необхідна медична допомога.
В чем особенности российской большой стройки в Мариуполе? Многие видели, что Кремль делает в городе такую себе витрину оккупацию, вовсю расхваливая жизнь в городе и строительство, которое, по утверждению пропаганды, там чуть ли не лучше всего. И в этом месте до 22 года говорили о том, что там жители получают квартиры даже с улучшенными условиями. Моя коллега Валентина Левицкая проанализировала, кому продают и дают эти квартиры, и что Россия говорит о мариупольцах, которые раньше жили в разрушенных домах и погибли в блокаду.
В Мариуполе Россия разрушила большинство многоэтажек во время осады города, а сейчас занимается большой стройкой. Поврежденные дома начали сносить зачастую вместе с останками погибших жителей, а на их месте возводить высотки. Только квартиры в них не выдают прежним жильцам, а продают за миллионы рублей, которых у мариупольцев нет.
Власти республики на месте снесенных домов строят и продают их в ипотеку, меняют адреса и кадастровые номера.
Поврежденные дома ремонтируют только снаружи. Внутри могут быть полностью выгоревшие квартиры, но это уже проблемы собственников. И пока тысячи горожан ютятся у родственников, друзей или снимают жилье, недвижимость скупают приезжие из России. Их привлекает теплый климат и море. Но не смущает, что совсем недавно тут погибли тысячи людей. Разметают не только новостройки, но и полностью разрушенные квартиры, если дом подлежит ремонту и находится в хорошем месте.
Надо смотреть не на последствия, которые пережила эта квартира, а на перспективу. Если в нее вложить и привести ее в порядок, это бесценное вложение будет.
Тем временем мариупольцы уже второй год пытаются добиться обещанных компенсаций. Многим отказывают по разным причинам, а те, кому повезло, получают либо деньги, за которые сложно купить жилье в Мариуполе, либо квартиру на окраине города. Среди новоселов льготники, пенсионеры, врачи, силовики и люди, приближенные к оккупационной власти. Разумеется, только те, у кого есть паспорт гражданина России.
Раньше на поезд Киев-Константиновка говорили «Поезд Киев-война». О нем режиссер Корней Грицюк даже снял документальный фильм с таким названием. Но после полномасштабного вторжения в Украине появился еще один более военный поезд – Херсон-Краматорск. Он соединяет два областных центра, и в обеих областях проходит тяжелый фронт. Мои коллеги с настоящего времени назвали его поезд «Война-война» и даже проехались на нем.
Як вас звати?
Мене Оля.
Як мою маму?
Олі, вони взагалі всі класні дівчата.
Однозначно.
Оля – проводниця плацкартного вагона.
Сьоме місце. Документи є у вас?
Два, да.
Яна – старшая по СВ-вагону. Казалось би, два абсолютно разных мира, два разных характера.
Пасажир вирішив на вдачу подарувати іконку. Це вона з янтаря.
Дивися, щоб моїх морщинок не було видно.
Но на самом опасном ЖД-маршруте Украины все не так, как кажется на первый взгляд. В поезде с сообщением «Война, война».
Пасажири, хто їде, заходимо, будь ласка. Проводжаючи, виходимо, будь ласка.
Оля і Яна із Ніколаєва.
Ми виїхали 23 лютого, виїхали з Миколаєва. Їхали ми на Київ. І вранці нас в Києві війна застала. І ми були першим потягом, який почав з Києва вивозити людей.
Коли люди з Ірпіня і з Бучі тікали, я їх вивозила. І вони мені ці всі страхіття розказували. А я така, ну, слухаєш, зрозуміла. І думаю, боже, ну це у людей страх, від страха глаза великі.
Це було дуже страшно, тому що якщо от в вагоні, я на той час їздила в купейному вагоні, повинно бути 36 чоловік, то в вагоні їхало десь 130.
Після евакуаційних рейсів бригада проводників міняла один маршрут на другий. Тільки цим літом їх назначили на самий тяжелий рейс Укрзалізниці. Це іменно їх поїзд попадав під обстріл в Херсоні. Іменно їх вагони горіли, но маршрут не відмінили.
Чай, каву будете щось пити?
Весь маршрут поїзда Херсон-Краматорськ можна поділити на два етапи. Більша частина пасажирів їдуть із Херсона в Київ, либо із Києва в Краматорськ. І в такій же послідовності обратно. Именно столица Украины является связующим звеном между двумя фронтовыми городами в разных частях страны – Херсоном на юге и Краматорском на Донбассе. Киев стал той точкой, которая кардинально меняет настроение в вагонах.
Важко с дому ехать?
Ну, важко, честно скажу, что важко. Звідки наступний раз, аби вже на зовсім краще б додому, не на 10 днів.
Посреди ночи Полтавский вокзал встречает поезд с сиреной. На вокзале ни души.
Зараз, ну, можу вже бачити, що у вас тут є, знаєш, маршрутки постійно ходять. Вже подавали сліди.
Більше військових їздить. Зараз почали трохи цивільні люди їхати, а так більшість військових.
Із Києва в Краматорськ воєнослужачі ВСУ їдуть і в СВ-вагоні Яни, і в обичному плацкарті Олі. Обі проводниці говорять, солдати змінились.
Вони жаліються постійно, що немає чим воювати, немає ні техніки, немає ні зброї. Тяжко їм, дуже тяжко.
Всі такі зараз злі, всі замучені цією війною. А так з посмішкою. Все добре, все красиво, все гаразд. І людина в себе вірить, що все добре.
Буває і кричать, і буває і бушують, буває вони по всьому вагону ходять, і там вже у людини контузія там або ще щось. Він не може заснути.
Багато хто там жаліється, що ми такі там бідні, нещасні. Так, вроді би, щось там все погано, все надоїло, те болить. А потім, коли зайде людина там на протезах, чи військовий, чи, ну, ти бачиш, що він такий вже, ти думаєш, боже, то в мене ще квіточки.
Пассажири, прокидаемся, будь ласка.
При фронтовом Краматорске у поездной бригады есть 30 минут, чтобы навести порядок в вагоне, и рейс отправляется обратно. Перрон прифронтового города – это нечто особенное в этой поездке. Чтобы увидеть квинтэссенцию любви, нужно ехать сюда.
А долго вы были?
5 дней, да.
5 дней,
да. Хотелось, чтобы человек вернулся до... Так, чекаємо дитинку.
Все розповідала, кохані, про події тут.
Нічого.
А що ви розповідали про події там?
У нас тільки мова про дитинку. Я стримую сльози.
Як довго побули?
Трошечки.
Трошечки. Хотілося б довше?
Хотілося б завжди, але ми знаходимо час, щоб хоч раз півроку побачити, правда? Нічого, все добре.
Я постійно приїжджаю. Я все кидаю і приїжджаю.
На обратному путі з Краматорська в Херсон атмосфера в вагонах міняється. Поїзд їде в тил, солдати їдуть в відпуск з вещами, спальниками і безконечними улыбками.
Вдома, звичайно, завжди хороший настрій.
О, я бачу, що да. А хто вдома чекає?
Жінка, діти. Тут побачити, зняти, ну що тут розказувати. Одні емоції додому з дітьми побачити.
В дорозі на Київ є час на особий момент і у Олі.
Ну перестаньте, господи, нічого такого, не день народження.
І що ви візьмете зараз?
Тортика.
Тортика.
Добрий день, дякую, до побачення.
Квіти красиві у вас.
Це подарувала моя кохана людина.
Вона тут в поїзді чи ні?
Всю оставшуюся дорогу Оля готовит чай пассажирам, выслушивая от них поздравления. Времени на праздник немного. До Киева. К вечеру поезд приезжает в столицу. Практически все пассажиры, едущие в тыл, выходят из вагонов. И заходят новые, едущие на войну, на юг Украины. И где-то посредине, между Краматорском и Херсоном, в Киеве. Такие разные Оля и Яна мечтают об одном и том же.
Бережіть себе.
Дякую,
не вставляйтесь.
Ну, раніше, звичайно, було романтика дороги. Зараз так трішечки людей настрій не той. Війна, тому що це все болісно.
Не забуваємо показати свої документи.
Ви знаєте, мені, мабуть, буде самий яскравий момент, це коли буде мир. Я навіть прапор собою іноді беру, український, а вдруг побіда, а я без флага.
До побачення.
Ну, іди, сонечко.
Ви визначилися своїм найзаповітнішим бажанням в свою круглу дату?
Тільки мир.
Тільки мир? Все. Тоді бажаю вам миру.
Дякую.
І сонце. Тільки мирних потягів.
А ви себе бережіть.
Добре, і ви. До побачення. Дякую вам.
Севернокорейские ракеты, которыми Россия уже несколько раз наносила удары по Украине, содержат компоненты, созданные американскими и европейскими компаниями. Такие результаты исследований британской организацией Conflict Armament Research. Как в Южную Корею попадают элементы в обход санкций? Сможет ли Россия чаще бить ракетами КН-23? Давайте об этом поговорим с моей коллегой Ольгой Модиной. Она разбиралась в этой теме. Оль, привет!
Привет.
Расскажи, что показали результаты исследований обломков ракеты, что находилось в ее внутренностях?
Ну, смотри, как сообщает британская организация, обломки ракеты, которые они изучали, это как раз-таки та ракета, которая была изъята после атаки, ее обломки, которые были изъяты после атаки по Харькову 2 января 2024 года. И как раз-таки в ходе изучения именно этих обломков оказалось, что более 290 электронных компонентов были созданы организациями, которые базируются либо в США, либо в странах Европы. 75% базируются в США, 16% в Европе и 9% это страны Азии. В целом, говорится о 26 компаниях со штаб-квартирами в США, Китае, Германии, Японии, Нидерландах, Швейцарии, Сингапуре. Но есть два очень важных нюанса. Во-первых, на данный момент невозможно доказать, что эти компоненты закуплялись напрямую из Северной Кореи у этих организаций, а не через посредников. Второй очень важный нюанс, что именно из-за того, что невозможно доказать, на данный момент в этом отчете не указывается конкретное название организации, чьи же все-таки это детали. Как сами авторы это объясняют, они направили запросы с объяснениями к этим организациям, чтобы они объяснили, как такое возможно, как получилось, что могла закупить Северная Корея у них эти детали. Вообще, в принципе, по документации СЕР, главным образом эти компоненты, это речь идет про навигационную систему, и этот отчет который раз подтверждает, что очень трудно эффективно контролировать экспорт коммерческих электронных компонентов. Как мы знаем, как неоднократно уже рассказывали в эфире «Донбасс Реалии», что очень часто речь идет о деталях, о компонентах, которые на самом деле не должны были являться частью каких-то ракет. Это речь идет про микрочипы, это речь идет о компонентах, которые можно найти в стиральных машинах, в утюгах и в другой технике, которая, в принципе, не рассматривалась как военная.
То есть, по сути, опять сталкивается с вот этим двойным импортом, да, который, по сути, не напрямую военный, но в то же время может использоваться. А вообще, что известно про эти ракеты еще?
Впервые про эти ракеты заявила как раз-таки Америка. Речь шла про обстрелы Украины в конце прошлого года, в декабре прошлого года. Тогда российские войска применили эти ракеты, ударили по Украине. Тогда впервые сказали, что, возможно, речь идет о КН-23 или КН-24. Но вот уже 2 января во время обстрелов Запорожья, Киева и Харькова как раз-таки одну из этих ракет, ее обломки и изучают сейчас британцы. Есть подтверждение, что как раз-таки речь идет про эти ракеты. В принципе, из-за закрытости Северной Кореи очень мало информации об этих ракетах, и сейчас на данный момент эксперты могут отталкиваться либо от заявлений Северной Кореи, либо как раз-таки от обломков, которые продолжают изучаться. То есть даже те отчеты, их уже вышло там два или три за эти два месяца, они все равно не показывают еще общую картину про эту ракету. Что известно? Уже на данный момент из того, что исследовали британцы и то, что заявляла когда-то Северная Корея, мы уже видим некоторые несостыковки, характеристики, которые хотела Северная Корея, и что по факту видят британцы в ходе расследования обломков. Из того, что на данный момент есть, это уже не совпадение именно в характеристике боевой. То есть, как оказывается, британцы отметили, что должны быть более, ну, еще большие последствия взрывов от этих ракет, так как заявлена боевая часть весом 500 килограмм. Кроме того, есть вопросы к точности, потому что Северная Корея заявляет как сверхточная, а на данный момент мы знаем про случай, что ракета упала в поле за Запорожьем, то есть как раз-таки про точность есть вопрос. Но в целом, если говорить про КН-23, можно привести следующие данные. Максимальная зафиксированная дальность до 690 километров. Это та дальность, которая была зафиксирована во время тестового запуска в 2019 году. По мнению же экспертов, скорее всего, что Россия использует такую облегченную версию ракет, которая имеет дальность в 450 километров.
Ну и учитывая все вышетобысказанное, можно ли утверждать или предполагать, что такая черная схема получения таких деталей позволит России, ну, чаще бить по Украине ракетами КН-23?
Я хочу сказать, что из той информации, которую мне удалось найти, и из того, что говорят эксперты, на данный момент никто не знает, наверное, кроме самой Северной Кореи, сколько у них вообще есть этих ракет. Соответственно, мы не знаем, сколько этих ракет было передано России. Единственная информация, которая есть, которую озвучивала США, это 21 декабря было объявлено ими, что у них есть данные, подтвержденные спутниковыми снимками, что Северная Корея поставила в Россию 1000 контейнеров с военным оборудованием снарядов. Сколько из них КН-23, на данный момент неизвестно. Из того, что задокументировали британцы, там были компоненты, которые имели четкую дату создания этих деталей. И как раз-таки из более 75% этих кодов они указывали на производство в период с 2021 по 2023 год. Отсюда появляется вывод первый, что ракеты, которые ударили по Харькову 2 января 2024, она была создана не ранее марта 2023. То есть чуть меньше года прошло до этого момента. И вот тут как раз-таки этот короткий период между созданием ракеты и передачей России появляется такое небольшое волнение, как часто сможет Северная Корея создавать эти ракеты и как часто она сможет их поставлять. На данный момент ответов на эти вопросы никто не может сказать, потому что, как я уже говорила, эта ракета изучается, и так как Северная Корея, она закрытая, информацию приходится доставать из каких-то заявлений Северной Кореи или там по характеристикам, по обломкам. Но и на данный момент, когда будет понятно, как часто Северная Корея сможет создавать такие ракеты, будет понятно, как часто она сможет поставлять России, отсюда уже будет светить, будет понятно, как часто Россия сможет бить по Украине. Единственное, что на данный момент, из того, что говорят эксперты, это возможность противоракетной обороны против таких ракет, это только Patriot и SAMP/T.
Спасибо огромное, Оля, за такое детальное изучение темы. Ольга Модина, корреспондентка Донбасс Реалии, рассказала о том, как из-за черной схемы в севернокорейские ракеты попадают некоторые компоненты из Америки и стран Европы. А на Россию опять упала сорвавшаяся с самолета ракета. Российские телеграм-каналы публикуют фото обломках ракеты Х-101 в Еланском районе Волгоградской области. Здесь проходит маршрут ракет, который запускается из района Каспийского моря. Российские паблики пишут, что это ракета, упавшая во время обстрела Украины 15 февраля. Ну, а я напомню вам, что вы можете звонить в наш эфир, а лучше писать сообщение Viber и Telegram. Номер телефона +38 095 151 95 05. Также напоминаю вам, чтобы вы подписывались на телеграм-канал «Донбасс Реалии». Там много тем, касающихся Донбасса. А к нашему эфиру присоединяется Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление». Добрый вечер.
Доброго вечера.
Давайте начнем с вами с темы, что ВСУ нанесли удар по полигону возле села Трудовское в Волноваском районе Донецкой области. Ну и российские паблики сообщают о гибели 65 человек, и что на построении были 4-я, 5-я и 6-я роты, что ждали они командира. Давайте вот сама ситуация, учитывая то, что сейчас идет война и до линии разграничения около 30 километров. чем руководствовалось российское руководство, да, вот выстраивая своих солдат в чистом поле?
Ну, это чистый совок. Это чистый совок, то, как любили в Советском Союзе генералы, когда приезжает высокий гость, всех наградить, нужно обязательно на плацу выстроиться ровненько и ожидать, когда прилетит. Российская армия, она не демонстрирует какого-то абстрагирования от советских, вот эти, вот советского стиля ведения, например, наступательных действий, оборонных действий, ну и в том числе и наградной процесс, либо встреча того или иного высокого гостя, он практически идентичен совковому. Поэтому они и выстраивались, поэтому это было, есть и будет. А сколько на Кинбургской косе было, например, ежеутренних построений, которые вообще недопустимо, чтобы происходили на таком отдалении от зоны фактических боестолкновений. И во время таких построений их попросту накрывали артиллерией с правого берега Херсонской области. То есть таких примеров множество. Но, к сожалению, иногда у нас аналогичные явления тоже имеют место быть. Конечно, от них отходят, это редкое явление, но периодически даже у нас такое явление имеет место быть и, к сожалению, тоже с трагическими последствиями. И об одном таком случае в 23-м году мы прекрасно все знаем, чем это все закончилось.
А как вы считаете, ВСУ могли знать об этом заранее, либо же это построение, возможно, как-то можно было отследить? Вот российские паблики говорят, что либо же это БПЛА срисовал, либо же смогли передать через, как они говорят, так, радиоэлектронную разведку, ну и либо же агентурную разведку.
Это могло быть совершенно разными методами добытой информации. Это могла быть информация добыта посредством прослушивания связи между подразделениями. Прекрасно известно, что уровень используемой связи не настолько надежный по секретности, который используют россияне, и их каналы можно вскрывать. Это могло быть осуществлено и посредством ведения наблюдения беспилотными летательными аппаратами разведывательного типа, не FPV-дронами, а именно те, которые предназначены для ведения дальней разведки. Это могло быть и следствием поступления информации от определенного источника. То есть это мог быть совершенно любой вариант. Но никто никогда не расскажет, а как именно этот результат был достигнут, поскольку чтобы российские оккупанты знали, каким себя обезопасить в будущем.
Вот российские паблики пишут, что выстроились для приветствия командира корпуса Олега Моисеева. Теперь его активно критикуют в паблику, мол, это из-за него устроили эту показуху. Хотя совсем недавно тот же пропагандист Соловьев снял о нем хвалебный сюжет. Как такие потери могут официально подавать СМИ Кремля?
Я не думаю, что они будут как-то подавать вообще такие потери, уделять им внимание больше нужного. В первую очередь об этом будут говорить на уровне пабликов, там, военкоров, говорящих голов того или иного подразделения. Да, у каждого же подразделения, у россиян есть какая-то своя говорящая голова, которая говорит, рассказывает о проблемах подразделения, либо успехах подразделения. То есть вот на этом уровне данная информация и останется. Невелик процент, когда такие потери выходят на уровень федеральных СМИ, о которых будут говорить на уровне Соловьева, Скобеевой. Хотя, с другой стороны, если необходимо будет сместить данного генерала, то, конечно же, о нем заговорят, и он уже может паковать чемоданы на рейс в Сирию, где он будет командовать парадами где-то под Дейр-эз-Зором.
И насколько мы с вами уже затронули тему пропаганды, сегодня стало известно о самоубийстве Z-блогера Андрея Мурзы Морозова. Он писал о больших потерях россиян под Авдеевкой и в предсмертных постах жаловался на травлю со стороны тех же пропагандистов, в частности Соловьева. Ну а недавно Морозов удалил сообщение о российских потерях в одной из последних публикаций, да, где он заявил, что там командование заставляло его это сделать. А как вы считаете, что сейчас у них происходит? происходит? Получается, что пропагандисты не могут между собой договориться, какую информацию можно публиковать? Возможно, скажу грубо, но похоже на то, что война жабы с гадюкой.
Ну да, и в данном случае данная жаба оказалась психованная и психически неустойчивая, поэтому и застрелилась. А в целом пропагандист пропагандисту рознь. Вот мы буквально говорили о Соловьеве, который сделал сюжет хвалебный про генерала-майора, фактически своим распоряжением погубившего более 60 подчиненных, а и мы это еще говорим именно о 200-х, а сколько 300-х, сколько которые выбыли фактически из боеспособного состояния на долгое время. Там называются очень интересные цифры. То есть есть пропагандисты, которые говорят только о позитивных каких-то вещах. Есть те, которые, ну вот, например, Авдеевка, захват Авдеевки. Для них это позитив. Для них это эпическая баталия исторического масштаба. Но есть пропагандисты, которые пытаются, как они это любят говорить, рубить правду матку. И когда кто-то говорит правду, а именно, что в боях за маленький городок неполной площадью 29 квадратных километров российские оккупационные войска потеряли в людском ресурсе и в механизированной компоненте больше, чем за период наступления на Киев в 2022 году. Но на самом деле это как-то неприятно слышать тем, кто называют захват Авдеевки великой эпической победой исторического масштаба. Поэтому, конечно же, у них и возникает такая конфронтация. То есть не сгущайте краски, не выносите ссоры из избы и так далее и тому подобное. Жаба с гадюкой. А оно было, есть и будет, причем будет еще и обостряться.
Ну, кроме того, в нашем эфире вчера эксперт отмечал то, что россиянам не конкретизируют, где именно находится эта Авдеевка. Если посмотреть на карту, после Донецка она совсем близко, что совсем не на руку российской пропаганде. Ну да, и... И давайте с вами еще одну тему обсудим. Это Крымки. Вот министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным 20 февраля заявил, что село Крымки, где размещался украинский плацдарм, перешел под контроль российской армии. Понятно, что оперативное командование Юг опровергло эту информацию. Американский институт изучения войны тоже не нашел этому подтверждения. Юг заявил, что силы обороны продолжают контролировать позиции на левом берегу. Давайте послушаем, что Шойгу сказал по этому поводу Путину, а потом я задам вам вопрос.
Я знаю о докладе генерал-полковника Теплинского. Я подтверждаю его доклад. Это действительно так. Крынки зачищены. Мы встали фактически по всему побережью реки Крынки и Конки. На сегодняшний день там не только наблюдательные пункты, там стоят войска. Очень достойно себя проявили десантники и 810-я бригада морской пехоты.
Морпехи.
Да, вы знакомы с командиром бригады, встречались с ним, раз разговаривали, благодарили его за активные действия на других направлениях. И здесь они действуют также активно, действуют также эффективно. Поэтому эту работу завершили. Но здесь я бы не хотел, чтобы у коллег сложилось впечатление, что Крынки – это некий маленький промежуточный населенный пункт, в котором, так сказать, там ничего особенного не происходило. У нас вся работа на Херсонском направлении группировки Днепр началась еще летом прошлого года, когда противник готовил здесь большой прорыв сюда, на Крым, для того, чтобы перекрыть движение на Крым. И тогда было принято решение о строительстве здесь в 3 эшелона обороны, но это уже не здесь, это уже на другой карте.
А как вы считаете, почему так получилось, что Путину на высшем уровне доложили о зачистке, а по факту этого нет?
Тут история довольно-таки интересная. Крынки, точно так же, как и Авдеевка, входили в планы до выступления Путина перед Федеральным собранием. предоставить именно Путину какую-то победу. То есть Авдеевка должна была стать вот этой эпической исторической победой, демонстрацией того, что войска движутся. А с Крынками несколько иная ситуация. Это плацдарм, который, ну, как кость в горле у группы войск Днепр. Причем группа войск Днепр до объединения с ГВ Запорожья, она была она увеличивалась регулярно, и численность уже была практически 70 тысяч, 72 тысячи личного состава. И такая масса, такое количество сил и средств ничего не могли сделать с плацдармом в Крынках. Действуя по тремя тактическими группами, они не достигали никакого результата. Поэтому это было позорно, что вот буквально у них на контролируемой территории находится такой под носом плацдарм, с которым ничего не могут сделать. И была поставлена задача Теплинскому до выступления Путина перед федеральным собранием, следовательно, до выборов, решить вопрос с Крынками. И они шли в унисон по дедлайну с Авдеевкой. Но Авдеевку захватили, а по Крынкам ничего нет. И вряд ли будет. И мы это видим, что у них не получается вытеснить, ограничить, блокировать, выдавить, в конце концов, наши подразделения с этого плацдарма. Поэтому, я так понимаю, тут было принято решение создать иллюзию так называемого освобождения Крыма. Это тот самый период, когда начинают жить в иллюзиях, военно-политическое руководство России начинает жить в иллюзиях, и непосредственно сам диктатор начинает жить в иллюзиях. Но куда интереснее было наблюдать вот за реакцией на такие заявления, не столько даже со стороны нашего Капивдень, да, поскольку это, понятное дело, официальная структура, которая должна официально как-то комментировать подобного рода заявления вражеского министра обороны. Куда интереснее было наблюдать за реакцией российских военкоров и тех, кто непосредственно в курсе ситуации, тот, кто знает, что там происходит. Можете просто заглянуть ради интереса в эти шизофренические паблики, но они просто там себе рвут на голове волосы и говорят, что это полная чушь, это не соответствует действительности. Ситуация там не такая абсолютно.
А можно говорить, что с точки зрения там ведения боя, да, они будут продолжать в ближайшее время планировать какую-то масштабную операцию, ну, ибо чтобы не только словом, но и делом доказать, что Крынки им под силу, либо же сейчас, несмотря на вот то скопление людей, которые у них там есть, для них это не по зубам?
Они будут стараться проводить штурмовые действия, но там есть множество локальных таких подводных камней, назовем это так, которые не позволяют им в полной мере провести эффективные, бескомпромиссные штурмовые действия. То есть все штурмовые действия более 4 месяцев, даже полгода полгода они пытаются выдавить наших морпехов, и не только морпехов, там ряд подразделений с левого берега. У них это не получается. Там есть определенные тактические моменты, которые им мешают это эффективно сделать. И, конечно, они будут предпринимать эти попытки, они будут их наращивать, усиливать. Но, в принципе, я не думаю, что в ближайшей перспективе та иллюзия, которую они создали вместе с Шойгу, она воплотится в реальность.
Ну, если говорить о том, что Крынки – это село протяженностью 12 километров, да, и когда говорят о плацдарме в Крынках, то имеется в виду, что даже если… то оно такое, да, само по себе вытянутое, да, и говорится не о всем селе, если говорить о том, что ВСУ расширяет плацдарм, то как это представляется на местности?
Ну, определенные участки расширяются либо по флангам, либо фронтально с заходом в лесной массив. То есть там разные могут быть варианты. А также Крынки, они могут расширяться совершенно неожиданно. Новый участок может появиться в направлении к Корсунке, либо казачьи лагеря. Там действительно это очень неудобное для контрдействий село. И оно не зря было выбрано как основной базисный такой плацдарм для наших сил.
А как вы считаете, если до выборов ситуация, до выборов Путина ситуация в рынках не поменяется, возможно ли, что Теплинского захотят заменить?
Вполне возможно, ему нужно будет паковать чемоданы и отправляться в Сирию командовать парадами.
Ну и давайте с вами еще обсудим участок фронта возле Работино. За последнюю неделю войска РФ активизировались на запорожском направлении. И вот Дипстейт еще отмечал, что где-то 16 февраля там шли активные штурмовые действия. И как вы думаете, что РФ там задумала? И действительно ли они хотят вернуть те территории, которые ВСУ смогли отвоевать назад в ходе летнего контрнаступления в 23-м году?
Да, действительно, они именно этого и хотят. Для них важно там в первую очередь выровнять фланг. Выровнять фланги, и чтобы линия боестолкновений была выровнена. Это возможно только возвращением под свой контроль тех территорий, которые мы освободили летом 23-го года. Но в первую очередь они начинают действовать в направлении Работино. Первично, я думаю, это была разведка боем, они сейчас проводят именно ее. Но в целом ресурс, который там сосредоточен, он достаточный для того, чтобы вывести эти штурмовые действия в системные. С другой стороны, в полевых условиях у россиян не самый лучший вариант ведения наступательных действий. Они даже по Авдеевке это проявили. В Авдеевке только после захода в городскую местность они стали получать определенный результат продвижения. А до того, несколько месяцев в полевых условиях, они не достигали определенного результата. То есть они пытались окружить Авдеевку, это им не получалось. В Работино может такая быть складываться ситуация. Они могут сейчас выйти на уровень системных штурмовых действий в полевых условиях.
Вот CNN сообщал со ссылкой на неназванных аналитиков о том, что Россия сконцентрировала на запорожском направлении огромную группировку войск и называя численность 50 тысяч человек. Откуда взялась эта цифра и насколько она реальна?
Не, она нереальна, потому что там на самом деле больше 60 тысяч. Это группа войск Запорожья. И эта группировка, она там откуда-то не взялась, из ниоткуда, она там была с 2023 года. Это та самая группировка войск, которая противодействовала нашему наступлению в 2023 году. Они сейчас немного восстановили свою боеспособность. Боеспособность подразделений восстановили по технике, по личному составу. И развернули наступательные действия, посчитав, что этой комплектации штатно достаточно для проведения наступления на Работино и выравнивания линии фронта. В перспективе, возможно, они даже себе планируют наступление на Орехов, либо же на Гуляй-Поле. Но для начала им нужно решить вопрос с Работиным.
Как вы считаете, сейчас запорожское направление для армии РФ можно считать приоритетным?
В некотором смысле его можно считать равноценным району Бахмута и Купинска. То есть направление на Часовьяр. Наступление, которое они под Бахмутом развернули, Часовьяр, Богдановка, Ивановская, Клещеевка, Андреевка и Купинское направление. То есть они становятся несколько равнозначные по значимости. Вот именно Купинское направление, район Бахмута и Запорожская область.
Как вы считаете, после захвата Авдеевки, как в дальнейшем на том направлении будут вести себя российские войска? Возможно, будет какая-то передышка или перегруппировка, либо же наоборот малыми группами будут пытаться продвигаться дальше?
Сразу большой передышки не будет. Им нужно сейчас сформировать буфер безопасности вокруг Авдеевки. Они именно этим сейчас будут заниматься. То есть будут работать по селам Степовое, Ласточкино, Северное, формируя этот буфер безопасности. То, чего они не сделали в свое время в районе Бахмута. И в результате потеряли юго-западный сектор, Клещеевку и Андреевку. Сейчас они не будут повторять эту ошибку, мы уже видим, что они не повторяют ее, они пытаются наступать в направлении Ласточкина, поэтому для них важной задачей будет именно в полевых условиях сформировать буфер безопасности.
Еще одну тему, которую хочу с вами сегодня успеть обсудить, это очередное сбитие истребителя РФ. Вот командующий воздушными силами вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Орищук сообщил, что про очередное сбитие Су-34, да, там последние 5 дней удалось уже сбить 7 истребителей. Почему авиация РФ стала такой уязвимой?
Видимо, у сил обороны Украины появилось некое средство, которое может дотягиваться до этих самолетов. Ведь Су-34 — это фронтовой бомбардировщик-истребитель, который преимущественно на безопасных дистанциях использовался для сброса КАБов, корректируемых авиационных бомб, которые себе планировали по 30-40 километров. То есть он для стандартных средств малого и среднего радиуса действия противовоздушной обороны был... Ну, скажем так, недостижимый, мог безнаказанно наносить удары по территории Украины. А теперь же мы видим, что безнаказанно наносить эти удары они не могут. Причиной тому может быть только некое новое средство поражения.
А как в дальнейшем может измениться тактика РФ касательно своей авиации?
Они не смогут полностью отказаться от использования Су-34 и КАБов. Они могут некоторое время сводить это все на паузу, менять маршруты, но целиком и полностью не откажутся. Такая же самая ситуация была в декабре 2023 года, когда они в районе Чаплынки в Херсонской области потеряли сразу 3 Су-34. Они на некоторое время уменьшили количество полетов в воздушном пространстве над оккупированной частью Херсонской области, но потом поступательно, постепенно стали возвращаться. Для них использование КАБов — это жизненно важный момент. Без них они на сегодняшний день не могут эффективно наступать либо даже вести оборонные действия. Поэтому они просто завязаны на КАБах. В свою очередь, чем меньше будет носителей КАБов, тем меньше будет возможности у них их применять.
Ну вот еще хочу спросить вас. Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заграничным журналистам говорит о том, что он не считает, что ход войны с Россией могут изменить какие-то новейшие технологии. По его словам, в длительной войне побеждает страна с самой сильной экономикой и логистикой. Как вы, согласны с этим утверждением или нет?
Да. И самое главное – это истощение противника. Россию возможно истощать. И именно этим мы сейчас занимаемся. И именно это мы можем использовать в ближайшее время для полной победы над оккупантами.
А если говорить о этой же логистике, да, и экономике, то сейчас Украина не до конца перестроилась, либо же только начинает, да, думать о том, как перестроиться на военные рейки. Что нельзя сказать о России, которая уже полным ходом перестроила всю свою экономику? Получается, что здесь тоже Украина не такое выигрышное положение?
Россия не совсем перестроила свою экономику. Она много от чего еще продолжает зависеть, и мы можем на это... Давайте скажем так. Керченский мост. Вот он стоит, ну, он неполноценно сейчас функционирует. А если он вообще перестанет функционировать? Вот и нет той логистики, которая может питать сразу 3 плацдарма на юге. Временно оккупированный полуостров Крым, Запорожскую и Херсонскую области. И опять-таки нефтеперерабатывающие заводы, на которых что-то в последнее время происходит в России. Это влияет одновременно и на экспорт, на внутренний потребительский рынок и на обеспечение зоны боевых действий. Чем чаще будут гореть российские нефтеперерабатывающие заводы, тем меньше у них будет возможности, соответственно, по всем этим позициям как-то эффективно работать и пополнять бюджет, либо обеспечивать войска.
То есть, по сути, в дальнейшем можно ожидать, что будут атаки именно на нефтеперерабатывающие заводы в областях, которые граничат с Украиной. Я правильно поняла?
И не только.
И не только. Спасибо вам огромное. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление», был с нами на связи. Мы идем дальше. Евродную Кадиевку, что на Луганщине оккупировали в 2014-м, тогда Никите Горняку было 17 лет. Вся его семья, кроме младшего брата, придерживается пророссийских взглядов. Сам же Никита впервые записался в ряды ВСУ в 2016-м и служил с некоторыми перерывами до 2021 года. После полномасштабного вторжения воевал на Донбассе. В Авдеевке к его ногам прилетела мина. Теперь же кадьевчанин учится ходить на протезе и занимается любимым делом – создал бренд одежды для воєнних на протезах.
В 2011 році поступив в технікум Стахановського промислово-економічний технікум на горне відділення. І якраз в 2014 році я захищав вже в окупації диплом. Я сподівався, що мені дадуть український диплом, але вони сказали, що тільки зразка ЛНР, сказав, добре, до побачення. Мені було 17 років, усвідомлював, розумів, що відбувається, тому що я брав участь в проукраїнських заходах, які ще відбувались до окупації. Моя родина вся ватна, і у нас абсолютно протилежні погляди друг другу. Єдиний, хто з також позицією був, як я, це мій молодший брат. Під моїми поглядами, вихованням, під моїм прикладом, він ріс з проукраїнською позицією. Я виїхав в Одесу в 2015 році, там на кармані було там 100 гривень, і я просто приїхав до мало знайомої людини, але вона мені допомогла в цілому, дуже-дуже допоміг, якби, скажімо так, навіть вижити. У 16-му році йшов служити на перший мій контракт був у 54-й окремій механізованій бригаді Бахмутській. І я пішов на контракт ЗСУ. Перший контракт у мене був 3 роки, і я одразу попав на нуль. Це був мій перший такий бойовий опит. Потім контракт закінчився, я трошечки побув у цивільному житті і знов вирішив, мене друзі покликали вже в іншу бригаду, 72-го чорних запорожців, типу знов підписати на півроку, тому що бригада заходила в сектор і піти ще півроку послужити. Я тоді поїхав з ними, звільнився в кінці 21-го року і вже думав, що не буде повертатися до війська, але почались оці дзвіночки, що може бути повномасштабне вторгнення. Ну, в общем, почав пробувати там у своїх побратимів, з ким служив, які у них плани і так далі. Ми мали виїжджати 25-го числа, а вторгнення почалось 24-го, і до місця дислокації того підрозділу ми добратися вже було опрометчиво і небезпечно, і ми вирішили, що кожен буде на місці шукати підрозділ, в якому він буде служити. І я вже вирішив піти на службу в морську піхоту. Міна прилетіла. Я не наступив на міну. Міна прилетіла мені під ноги. Це було в Авдіївці. Реабілітація, вона ще не закінчена. Вона ще продовжується, на жаль. І буде ще продовжуватись дуже довго. Не було у мене якихось проблем зі сприйняттям себе. Щодо дівчини, звичайно, у мене був безпідставний страх, все пройшло класно, ідеально, і вона зіграла дуже велику роль в моєму відновленні. Я запустив цей бренд, хочу показати приклад іншим хлопцям. Людина, яка отримала травму, яка втратила кінцівку, або втратила око, або просто не може ходити і буде прикована до візка до кінця життя. Це не кінець, це тільки початок, просто початок чогось нового.
Это все темы, которые мы успеваем с вами обсудить за это время. Спасибо, что были вместе с радио «Донбасс Реалии» этот час. Я напоминаю вам, если вы еще не подписались на телеграм-канал «Донбасс Реалии», обязательно это сделайте. Там интересные моменты с выпуска, а также темы, касающиеся Донбасса. Также я напомню вам, что ищите сюжеты на сайте программы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Там тоже много интересных разборов, касающихся Донбасса. Сегодня в студии для вас работала Анастасия Стреда. Уже завтра в эфире встречайте моего коллегу Дениса Тимошенко. Всем хорошего вечера.
Это было радио «Донбасс Реалии».